Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Здоровая среда» на 91,2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Ольга Владимировна Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха. Ольга Владимировна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Скоро весна уже ощущается в полной мере, и хотелось бы сегодня обсудить с вами мифы и правду о весеннем обострении, так называемом, что на самом деле происходит с нервной системой по весне, и есть ли какие-то тревожные звоночки, по которым можно понять, что не все в порядке действительно, и в этом виновато время года.
Сразу так много вопросов в одном. Давайте начнем. Влияет ли действительно время года на какие-то обострения? Действительно, есть такое мнение, что именно в осенний и весенний период обостряются различные психические расстройства. Чаще всего с чем мы сталкиваемся, это, конечно, депрессивные состояния, осенью, особенно поздней осенью. Даже здоровый, психологически здоровый человек может на себе ощутить это влияние. А вот, собственно, научной какой-то статистики, что действительно происходит там увеличение количества этих расстройств. К сожалению, такой статистики нет.
Или к счастью.
Просто насколько это достоверно, а не наши впечатления.
Ощущения.
Да, впечатления или ощущения. Но практикующие психиатры, неврологи, они все-таки подтверждают, что такая тенденция есть. И с чем это может быть связано, Если в общем говорить, то любой переход с одного времени на другой, с осени к зиме, с зимы на весну, у нас происходит изменение нашего гормонального фона, меняются условия среды, и наш организм начинает перестраиваться. И именно люди, которые склонны к психическим расстройствам или имеющие уже такие расстройства, или очень чувствительные к перепадам условий среды, они начинают испытывать тревогу по этому поводу, что происходит в их организме.
На самом деле просто гормоны, там?
У нас день увеличивается, в воздухе разные вещества появляются. Психически здоровый человек, он меньше внимания обращает на эти вещи, может быть, даже более позитивно, наверное. А у тревожных людей, наоборот, возникает беспокойство. А что это такое? Это может способствовать обострениям. Но если действительно человек стоит на учете и лечится, то в это время его стараются, конечно, поместить в стационар. Есть такая практика, чтобы он не самостоятельно с этими проблемами сталкивался, а уже под наблюдением.
Это, наверное, исходя из логики, что эмоционально стабильному человеку легче приспосабливаться к изменению любых обстоятельств внешних и внутренних, человеку, у которого эмоциональный баланс нарушен, любое изменение несет дискомфорт.
Или воспринимается как угроза, опасность, запускаются все эти негативные процессы.
Да, нелегко. Ладно, вообще, знаете, последние несколько лет у нас было много поводов у всех для повышенной тревожности. Видели, я думаю, тоже в новостях, что вырос спрос и на лекарственные препараты различные, успокоительные, антидепрессанты, что значительно вырос спрос на психолога. И по этому поводу есть, конечно, несколько вопросов. То есть, как вы на своей практике видели, ощутили действительно эти изменения? И, давайте по порядку, ощутили или нет сначала?
Действительно, лекарственных препаратов становится много, рекламы много, но так же, как врачи, скажу, что не надо заниматься самолечением, потому что все, что касается психических расстройств, ну или вот нервных расстройств, там препараты очень сложные, они имеют разный диапазон воздействия, в сочетаниях они оказывают разный эффект, и определить вот это может только специалист. А все, что доступно и без рецепта продается, да, вроде как гомеопатия, да, но они, собственно, только, наверное, как самовнушение будут работать. А такого лечебного эффекта они навряд ли могут
оказать. Разные есть точки зрения, на самом деле, встречала, в том числе среди врачей, которые практикуют исключительно доказательную медицину, есть те, кто к гомеопатическим препаратам относятся, ну, в комплексном, допустим, лечении, да, они считают их как, в общем-то, равные и другим медикаментозным препаратам. Вот. Ну, плюс есть травы, допустим, да, то есть всем известные, там, валерьянка, пустырник, да, я не знаю, мята, мелисса, да, они тоже обладают успокоительным. Просто вопрос в том, что если человек действительно... Вот есть где-то тонкая грань между тем, чтобы просто помочь себе, попытаться поддержать, если чувствуешь, что не все в порядке, может быть, с помощью самовнушения, попив травяной чай, успокоиться, и тем, чтобы попытаться найти у себя какие-то диагнозы, поставить и бежать к специалисту и просить, чтобы назначили какие-нибудь уже серьезные медикаментозные. Вот давайте по таким тревожным звоночкам пройдемся, когда человек может понять, что действительно уже время обратиться за помощью непосредственно.
Ну, я думаю, основным звоночком таким будет, что нарушается наша жизнедеятельность. То есть вот то, что с нами происходит, наши какие-то негативные процессы начинают разрушать, ну, или вмешиваться в нашу привычную жизнь, и мы уже реально видим проблемы, сложности там, в выполнении чего-то, ну, ранее простого для нас, ну, или, там, например, в той же профессиональной деятельности, что мы уже не так эффективно можем справляться, и мы четко это замечаем, да, что вот что-то меняется и меняется в негативную сторону.
Мне кажется, специалисты эту методичку выпускали еще где-то в начале пандемии, что если вам сильно тревожно, то там займитесь как раз бытовыми делами, вот чем-то обычным, привычным, именно это возвращает, ну, в состояние баланса. И действительно, если человек не занимается привычными для него делами, такими как мытье посуды, приготовление еды, уборка, то здесь можно встревожиться. Но, опять же, или человек просто устал, вымотался, и у него нет сил на уборку, и там это все копится в течение нескольких дней, может быть, недель. Как определить, насколько критично вообще уже?
Но здесь именно не то, что мне лень, да, ну или неохота, неинтересно, да, этим заниматься, а именно возникают проблемы, но я бы, наверное, не обыденные такие дела рассматривала, а
профессиональную
сферу общения, да, взаимодействия с людьми, поскольку это вот самая необходимая, да, часть нашей жизни, и профессиональную деятельность. Вот. Если в этих сферах мы четко наблюдаем сложности, проблемы, обострения, там, возрастание конфликтных ситуаций, то следует обратить взор на себя, на свое поведение, что происходит. Да? И, ну, конечно, сначала мы прибегаем к тому, что нам доступно, ну, например, да, переключение, отдых, проведение, там, ну, вернее, взять там паузу, например, если это с профессиональной деятельностью связано, заняться тем, что нам интересно, да, помимо профессиональной деятельности. Ну или вот если вы говорили про травы, да, то можно как ритуал там чаепитие, да, какое-то вот вечером посидеть, подумать, поанализировать, что случилось. Вот. И если такие вот простые приемы действия не улучшают, да, ситуацию, тогда, ну, может быть, стоит и рассмотреть консультацию специалиста.
Угу. А тут еще возник вопрос на смежную тему, наверное, вы затронули про коммуникации и проблемы с общением. Вот, вы знаете, в период пандемии — это удаленка и онлайн-совещания настолько прижились в практике многих людей, многих россиян, что до сих пор так работают многие, и стало проще найти работу в других городах, именно выбрав удаленный формат. Ну, у меня есть несколько примеров перед глазами, когда человек замкнулся на вот этом онлайн-общении, и уже трудно коммуникации, ну вот просто там выйти куда-то вечером с кем-то пообщаться или там в зале там разговориться, допустим, в магазине, ну как вот эти вот маленькие small talk, да, культура маленьких разговоров, которые делают нашу жизнь богаче, интереснее, помогая нам такой широкий круг общения задействовать. И что думаете по этому поводу? Есть ли проблема в том, что многие сейчас на онлайн-общение перешли основательно и по работе, и не только?
Ну вот есть большой плюс, да, что в этот ковидный период мы опробовали новые технологии. Да, это все-таки технический прогресс, расширение наших возможностей. Да? Но с другой стороны, если вот действительно происходит такая фиксация, я бы здесь просто обратила внимание, а с чем связаны тогда вот эти сложности живого общения, взаимодействия, да? То есть сам человек как-то, ну, для себя должен вот ответить на вопрос, а почему сложно, да?
Там даже не сложно, а просто не хочу, допустим.
Ну, почему? Да. Почему не хочу, да?
А зачем?
То есть, что дает дистанционное общение и что дает живое общение? В принципе, здесь может и не быть никакой патологии. Mm-hmm. Индивидуальные особенности.
Ну, то есть дистанционное общение, оно, в принципе, равнозначно, равноценно живому?
Оно своеобразное. Но если человек комфортно себя в этой ситуации чувствует, почему и нет?
Главное, чтобы вам было хорошо, да?
Да. Ну, я, например, про себя знаю, что мне тяжеловато. То есть мне больше я психологических ресурсов трачу, общаясь через экран. Мне проще лично.
Вот. А сессии вообще у вас есть онлайн?
Но вообще у нас политех придерживается традиционных таких взглядов, что раз ограничения все сняты, у нас очное обучение. Mm-hmm. Очное.
Mm-hmm. Ясно. То есть mm-hmm. и студенты ходят очно?
Обязательное посещение занятий у нас там сейчас.
Хорошо. Ну и раз уж мы затронули тему гаджетов, знаю, что недавно тоже давали интервью другим журналистам на эту тему. Влияют ли они негативно на наше эмоциональное состояние? Ну, то есть мы действительно очень много работаем в телефонах, много у кого, да, совещания, компьютер, плюс потом посмотреть сериал, кино, да, или с кем-то из друзей созвониться, кто не в городе или не в стране. Вот. Ну и так совокупно получается довольно плотно мы окружены гаджетами. Не вредно ли это?
Ну, во всем нужен баланс. Конечно, когда это вот 24 часа у нас с нами телефон, да, и когда мы еще спать ложимся рядышком, телефон с собой, вот как только глаза открыли, сразу проверили, что там. Это, конечно, может угнетающе влиять на нашу психику, на наши все психические процессы. Нужно делать время тишины, ну или какой-то период себе давать.
Детокса.
Ну да, есть такой, да, информационный детокс. Ну потому что действительно слишком много информации. Если вы зайдете ВКонтакте или еще в какие-то социальные сети, да, там много мусора, той информации, которая нам не нужна.
Абсолютно.
Она только отнимает у нас драгоценный ресурс — время. Да, угу. Потому что как сядешь, вроде 5 минут посмотрю, раз, и полчаса уже прошло.
Я не могу полчаса. У меня, знаете, как, или там та же самая маркетплейс, или стать, допустим, я просматриваю несколько, ну, не знаю, может, минуту, может, две, и у меня просто усталость наступает, и я дальше не воспринимаю эту информацию. Не знаю, но действительно, вот если посмотреть на подростков там, в гипермаркете, вот вижу, что они постоянно скроллят, ну, то есть пролистывают ленты, и я не представляю, как они вообще выживают.
Угу. Ну, здесь, во-первых, ну, подростков сложно контролировать, с ними лучше договариваться. Но, например, ввести домашние традиции, например, что мы кушаем без телефонов. Угу. Все садятся без телефона. Ну, это ведь недолго, да, это буквально там полчаса, например, да, покушали, поговорили, пообщались между собой. Есть, опять же, нормы, да, что перед сном за час, ну, как минимум за час, лучше за два, конечно, но как минимум за час вообще ограничить любые гаджеты. Потому mm-hmm. что мерцание экрана, оно тормозит выработку меланина. И человек хуже спит. Вот. Это тоже можно все проговорить, договориться и, ну, хотя бы, да, вот какие-то такие островки тишины себе устраивать в течение дня. Ну, а если у нас отпуск, я думаю, что это святое, ограничить немножко себя.
Так, мы сейчас прервемся на коротенькую паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Ольга Владимировна Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха. И в первой части программы мы обсудили о влиянии весны, гаджетов, удаленки на нервную систему. А теперь хочется поговорить про влияние разных факторов на память, потому что это тоже очень актуальная сегодня, к сожалению, проблема. И выросло вообще в целом в мире число людей, у которых диагностирована болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Это то, что с нарушениями памяти связано напрямую. И я думаю, что многие замечают расконцентрацию, рассеянность какую-то, и факты могут выпадать из памяти. Я не знаю, там есть еще привязка к последствиям ковида, и об этом многие врачи говорили, что он тоже по-прежнему влияет на нервную систему, и могут вот эти вот нарушения памяти проявляться. У вас просто видела на сайте Политеха интервью про особенности человеческой памяти, в принципе. И поэтому хотела спросить, какими научными данными вы хотите поделиться с нашими слушателями?
Ну, стоит начать с того, что память как психический процесс очень чувствительный вот к общему благополучию организма, да, человека. И любые нарушения у нас именно в функционировании организма будут сказываться, ну, или проявляться в нашей памяти. И это то, что мы можем сами заметить. Да? Тут что-то цифры у нас плохо запоминаются, или фамилии вылетают mm-hmm. да, из головы, ну, или что-то я чего-то плохо стала запоминать. То есть это то, на что человек в первую очередь как раз и реагирует. Вот. И здесь на память могут влиять и наш образ жизни, соответственно, что мы кушаем, какое у нас питание сбалансированное, правильное, да, или наоборот мы какую-то вредную пищу кушаем. Сколько мы спим, это очень важно для нашей памяти. Хроническое недосыпание в итоге приведет к нарушениям, к сбоям в памяти. Ну и, собственно, наши движения. Если мы ведем малоактивный образ жизни, то как во всем организме, да, застой процессов наблюдается, так и память, и все психические процессы, они становятся вязкими, что, опять же, на качестве может сказаться запоминание. Вот, поэтому наряду с какими-то психологическими приемами, которые мы можем использовать для развития нашей памяти, ну или поддержания нашей памяти, вот элементарно хотя бы соблюдение режима дня, питания, сна, прогулки, вот это тоже все будет поддерживать нашу память.
Угу. Вы рассказывали про детскую амнезию. Это же такая тема, мне кажется, немножко недоисследованная, что ли. То есть все понимают, что детство, ну, вот особенно ранее, да, до 3 лет не помнится вообще из него ничего. И это так удивительно, вот особенно когда смотришь на своих детей, да, вот маленький ребенок, вот он же с тобой абсолютно в сознании общается, коммуницирует, у него какие-то яркие могут быть эмоциональные события. Как так происходит, что потом он этого не помнит? И зачем, главное?
Амнезия детства, этот термин ввел еще Зигмунд Фрейд. Mm-hmm. Он, ну, он, правда, несколько иначе объяснял это явление, связав это с типовым комплексом. А современные исследования говорят о том, что амнезия происходит из-за несовершенства пока еще мозговых структур, потому что если мы говорим про маленького ребенка, то мозг находится в состоянии активного развития. Угу. Вот, это называется нейрогенез. И вот эти вот цепочки, которые у нас устанавливаются в результате сохранения информации, они нестабильны. То есть появляется новая информация, она разрушает появившиеся ранее цепочки, то есть они внедряются туда, видоизменяют ее, а сам ребенок пока еще, опять же, в силу своего развития не может устанавливать причинно-следственные связи, хронологию, например, ну, чтобы mm-hmm. упорядочить этот материал и перевести его в долговременную память. Поэтому информация, к сожалению, она не сохраняется. Но дело в том, что вот эти вот эмоциональные события, они каким-то образом ведь влияют на формирование характера ребенка, да? То есть они потом исчезнут, но вот это вот влияние, оно останется, да? Какие-то представления, какие-то отношения к каким-то вещам или к людям, да? И ребенок просто это знает. Потом, впоследствии, он не может объяснить, почему, вот откуда это взялось, ну, вот у него уже некий опыт такой появляется.
Это невероятно интересная тема. Мы сейчас прервемся на короткую паузу и обязательно продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях, я напомню, сегодня кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Владимировна Юрьева. И мы как раз прервались на интереснейшей теме детской амнезии. Вы сказали, что первым Фрейд этот термин ввел и связал его с эдиповым комплексом. Напомните, пожалуйста, тем, кто не читал Фрейда, я думаю, таких много среди слушателей, ну или, по крайней мере, не вникал. То есть у него какая логика была? Почему дети забывают?
Ну, сейчас, конечно, больше позиция, что это уже историческая теория. Она не подтверждена, да, никакими научными исследованиями. Но Эдипов комплекс Фрейд обозначал как возникновение сексуального желания к родителю противоположного пола. Вот. И это связано именно с этапами развития ребенка, поскольку у Фрейда источник развития человека – это либидо, сексуальная энергия, да, угу. Она лежит в основе вообще всего, что мы делаем, угу. Да, все ради, да, удовлетворения наших сексуальных желаний и потребностей. И вот в какое-то время появляется вот этот вот комплекс, когда ребенок начинает испытывать это влечение, но если это полноценная семья, мама и папа, угу. То, например, если у мальчика, Фрейд в основном впервые, вернее, на мальчиках описал это явление, то есть когда он испытывает сексуальное желание к своей матери, отец для него становится соперником. Угу. И, соответственно, чтобы мама полюбила меня так же, как папу, я должен стать таким же. Сильным, мужественным, там, успешным. И ребенок начинает перенимать модель отца, поведение отца, ну или мужскую модель поведения, чтобы вот заслужить просто, да, любовь матери.
Я думала, что это про более, ну, поздний возраст, там, в районе 5 лет, нет?
Да, это, ну, сейчас сложно там, точно установить. Да.
Временные рамки, ладно,
да,
хорошо.
Но это, да, это дошкольный возраст, вот уже старший дошкольный возраст.
Да, мы просто говорили про детскую амнезию, которая вроде бы до 3 лет. То есть после 3 обычно люди все-таки плюс-минус помнят, что там было. Ну, может быть, действительно с потерей хронологии.
Ну, не всегда. Чаще всего, вот если, ну, есть данные, да, что наиболее такие первые размытые воспоминания – это вот как раз 6-7 лет, не раньше. Ну, очень редко, когда человек может точно прямо вот воспроизвести, что он делал в 3 года или в 4. Mm. И, скорее всего, это будет по рассказам родителей. Ага. Они собственные воспоминания.
Да, наверное, легко же подменяется это в голове, и думаешь, что это с тобой уже было.
Воображение у нас, да, оно у нас хорошо работает. Но здесь дело в том, что есть определенные закономерности, вот тоже есть такие исследования, что если в семье есть такая традиция обсуждать или вспоминать, что там произошло вот в ближайшем прошлом, ну, куда-то съездили, да, куда-то сходили, прочитали книжку, и вот это вот все обсуждают, вот эти вот события в жизни семьи ребенка, то ребенок эти вещи запоминает намного дольше. И, скорее всего, если у нас действительно есть такие четкие воспоминания из детства, то они как раз связано с тем, что это обсуждалось в семье, на это обращали внимание, и ребенок это закрепил.
Mm. Ну да, интересно еще, как интерпретируют. У меня дочь, например, говорит, ну вот ей 3,5, она говорит, ты когда была совсем маленькая, я тебя качала на ручках. Ну то есть у нее переворачиваются вот эти роли, и она рефлексирует. Но вы сказали, что яркие эмоциональные события остаются в качестве какого-то следа, какой-то основы, которая лежит в базе реакции, да, человека, то есть устойчивая и неустойчивая эмоциональная психика, как он воспринимает мир там, опасным, безопасным, допустим, да, как реагирует на крик, на там, агрессию со стороны других людей. Вот, за счет чего это происходит? Ну, то есть, допустим, я не знаю, в семье люди повышают голос друг на друга. То есть семьи, где не кричат, я, правда, таких мало знаю. Вот. Есть, где там норма, допустим, и есть, где агрессия прям, да. То есть очень много раздражения, усталости, там, допустим, у взрослых людей, и крик – это частая история. Вот на ребенке каким образом это сказывается? Или у всех все по-разному индивидуально?
Ну, я склонна считать, что здесь все по-разному индивидуально. Разные могут быть траектории развития в таких ситуациях. Возможно, когда в семье такой повышенный агрессивный фон, ребенок просто становится к этому нечувствительный, вернее. Mm-hmm. То есть для него это норма. Mm-hmm. И он, скорее всего, подобную модель будет реализовывать в группе. Ну, в детском саду будет вести себя более агрессивно или очень шумно. Mm-hmm. Голос прямо вот на таких повышенных тонах. Но это не значит, что он кричит. Он просто разговаривает в той тональности, в которой для него привычно.
А еще вот вопрос относительно моделей поведения, как раз которые копируются с родителей и затем переносятся на там, общение со своими детьми. То есть если вот как раз ты вырастаешь в семье, где принято там, повышать голос и так далее, каковы шансы, что ты эту модель не будешь автоматически транслировать и в своей семье?
Здесь, я думаю, переломным моментом будет подростковый возраст. Все-таки подростковый возраст у нас уже осознанное формирование личности начинается. То есть подросток уже способен рефлексировать все, что происходит вокруг с ним внутри. Вот. И мы только одну модель, да, разобрали, что, например, ребенок может адаптироваться, да, и воспринимать как нормальный фон агрессию. А может ведь быть другой вариант, когда ребенка это шокирует, он постоянно в стрессе находится, очень неуверен в себе, вот эти различные страхи формируются по поводу того, что я, может быть, что-то не так делаю, и вот все, что там мама с папой его кричат, это может быть я причина. Ребенок всегда все на себя примеряет. И он всегда является источником всех событий, происходящих в семье. Вот. И тогда развитие пойдет несколько по иной траектории. Да? Там замкнутость, закрытость, неуверенность в себе и, соответственно, нарушение взаимодействия с окружающими детьми, если это детсадовская группа. А вот подростки, они могут уже свое отношение к этому выразить. да? Либо, если меня это устраивает, да, и это моя среда, то мы, соответственно, получаем такого бравого подростка, который идет и покоряет мир, ну, вот, своим таким агрессивным напором. Ну, у него же перед глазами модели родителей, что они так вот себя ведут, и это нормально. Вот. А с другой стороны, и тогда он действительно будет в своих отношениях эту модель реализовывать. Ну, пока, может быть, не столкнется там,
с сопротивлением.
Да, угу. Да. И если там действительно глубокие чувства, любовь, вот, ну, все может быть, да, пересмотр, да, что вообще-то можно и по-другому, да. Тут все очень индивидуально, да, мы упрощенно очень рассматриваем эти вещи. А ребенок, который страдал в этой ситуации, я думаю, что он как, ну, зарекается, что вот когда я буду один, я никогда так делать не буду. Хотя здесь тоже вопрос, потому что чаще всего говорят, вот эти вот родительские программы, они усваиваются неосознанно, и даже если молодой человек не хочет, но он на автомате реализует эти модели.
Угу. А есть выход из этого порочного круга, чтобы не реализовывать модели, усвоенные подсознание? Путем силы воли.
Здесь мы опять же упираемся в вопрос развитой рефлексии, то есть насколько человек способен осознавать и осознанно относиться к тому, что происходит в его жизни. Вот. Если он как на автомате по течению плывет, то тогда сложно, хотя тоже в какой-то момент, может, он себе скажет: хватит, хочу навести порядок, и идет к специалисту, а кто-то самостоятельно начинает разбираться, искать возможности, искать то состояние, где ему будет комфортно, изменять окружающую среду вокруг себя. Тут, ну, вот все очень индивидуально.
Конечно, но мне кажется, что вот наступившее новое время действительно учит многих из нас внимательнее относиться к тому, что чувствуешь в определенный момент, и каково другим людям рядом с тобой в этот момент. Ну, может быть, следующее там, или после-после следующее поколение достигнут какого-то уровня осознанности, который пока нам только снится. Я напомню, у нас в гостях была Ольга Владимировна Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха. Ольга Владимировна, большое спасибо и всего доброго.
Вам спасибо. До свидания.